Владимир Ведрашко в Москве, 16:07 в эфире программы «Время свободы». В Казани прошел митинг в память о местном жителе, погибшем предположительно от насильственных действий со стороны сотрудников полиции. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста. Сегодня, в день Конституции Беларуси, еще нескольким оппозиционным активистам было отказано в выезде из страны. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня в Казани состоялся митинг в памяти о Сергее Назарове. Это местный житель, который погиб, предположительно, от насилия со стороны сотрудников полиции. Расследование дела продолжается. Сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев объявил выговор главе МВД по Республике Татарстан Асгату Сафарову. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Около здания Министерства внутренних дел по Татарстану собралось сегодня около 20 активистов, чтобы выразить свой протест против произволов полиции. Подробнее о том, как проходила акция, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Булат Мухамеджанов.
Я лично подошел к зданию МВД Татарстана за полчаса до начала этой акции. Пройти вдоль здания МВД Татарстана было невозможно без предъявления удостоверения представителя СМИ. То есть обычным гражданам, которые хотели пройти вдоль здания, либо, допустим, зайти непосредственно в МВД Татарстан, чтобы оставить заявление, либо пройти. Не было никакой возможности. То есть сотрудники полиции отцепили эту территорию. Активистов было порядка 20 человек. Они принесли с собой кто венок похоронный, кто бутылки из-под шампанского, кто шарики, которые так или иначе символизировали тоже бутылки из-под шампанского. Тут был задержан один человек, но потом был отпущен. Больше задержанных нет. Акция, она проходила активную ее фазу около полутора часов. Я видел, что одну бутылку передали руководителю полиции, главному, который был на этой акции.
По словам Булата Мухамеджанова, участники акции выкрикивали лозунги «В отставку Сафарова! Позор! Нет пыткам в полиции!». Сергей Назаров скончался 11 марта в больнице, куда был доставлен из отдела полиции и дальний с диагнозом разрыв прямой кишки. По словам родственников, перед операцией Назаров сообщил врачам, что сотрудники полиции его избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Предварительная медицинская экспертиза эту версию подтвердила. Травмы были нанесены твердым тупым предметом. Эксперты заключили, что причинить себе такой вред Назаров самостоятельно не мог. В отношении 5 бывших полицейских отделения «Дальний» возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжкого вреда и за служебный подлог. 4 из обвиняемых по решению Приволжского районного суда находятся под арестом. 5-й, участковый, который задерживал Сергея Назарова, под домашним арестом. Сегодня Министерство внутренних дел России в режиме видеоконференции провело внеочередное заседание коллегии. Оно было посвящено происшествию в отделе полиции «Дальний». Глава МВД Рашид Нургалиев назвал поведение казанских полицейских предательством, а их действия – преступными.
Никто не имеет права отбирать у человека самое дорогое – его жизнь. Особенно те, кто призваны стоять на страже спокойствия граждан. Они вообще не имеют права даже думать о том, чтобы каким бы то ни было образом нарушить закон. А значит, преступление, совершенное ими, преступно вдвойне.
Кроме того, Рашид Нургалиев сообщил, что несколько высокопоставленных сотрудников полиции Татарстана привлечены к дисциплинарной ответственности. Также он объявил выговор министру внутренних дел Татарстана Асгату Сафарову. Приказом Рашида Нургалиева уволен начальник отдела полиции «Дальний» Сергей Ефремов. Асгат Сафаров заявил сегодня, что весь личный состав отдела полиции «Дальний» в ближайшие дни пройдет переаттестацию. Ранее власти Татарстана приняли решение установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции, включая комнаты, где проходят допросы. Представители МВД России сегодня заявили, что необходимо переоборудовать участки полиции, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны сотрудников. Министерство связи и коммуникаций предложило установить веб-камеры, использованные на выборах в отделах полиции. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что такими действиями министр внутренних дел Рашид Нургалиев только подает повод для своей отставки. О ее необходимости эксперты говорят уже не в первый раз.
В течение сегодняшнего дня Нургалиев сам себя каждый раз, делая очередное анекдотическое заявление, сам подает заявление об отставке. С утра он заявил о том, что в конце концов должны быть созданы комиссии, которые будут однозначно аттестовывать милицию. Это на фоне того, что огромнейшая реформа прошла. Вот мы видим, к чему она привела, что садисты и убийцы остались в составе полиции. Пошли вот разговор о том, что вообще Нургалиеву пора бы в отставку подать. Он стал новый, столь же нелепый, стал подавать сигналы обществу. Целый день он выдает на гора новые и новые предложения о том, что сделать прозрачные стены в отделениях милиции. Он, находясь, видимо, в состоянии паники, реально демонстрирует, что он ни на что не годен. Проблема заключалась в том, что современное политическое руководство страны не в состоянии привести реальную форму полиции и милиции. Оно боится это делать, потому что руководство страны живет параноидальной такой идеей, что вот-вот произойдет оранжевая революция, а спасти их может только милиция и полиция, так сказать.
Говорил Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Продолжается расследование уголовного дела в отношении полицейских в Санкт-Петербурге. Их обвиняют в избиении до смерти 15-летнего Никиты Леонтьева. В конце января этого года подросток, задержанный во время разбойного нападения на женщину, умер в машине скорой помощи. В результате проверок последовали отставки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Мать убитого мальчика справедливо считает, что в отношении ее сына совершено двойное убийство. Убийство как таковое и убийство его честного имени, поскольку полицейские лгали, что задержали Никиту, когда он якобы пытался ограбить некую женщину. Вскоре выяснилось, что так называемая жертва – дама, известная и соседям, и полицейским, как шумная и пьющая, и, видимо, это была не попытка ограбления, а попытка спрятать следы преступления полицейских. После убийства Никиты в феврале в Петербург приезжали с проверкой 30 офицеров Центрального аппарата МВД, в результате которой начальник главка Михаил Суходольский был снят, и его место занял Сергей Умнов. Так что же с наказанием убийц мальчика и как быть с его честным именем? Об этом говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
На данный момент в производстве следователя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу находится сразу два уголовных дела по Никите Леонтьеву. То, которое касается обвинения троих полицейских. И в то же время возбужденное сразу же после этого инцидента уже полицейским следствием уголовное дело в отношении Никиты Леонтьева по факту грабежа. Что касается ситуации по старшему лейтенанту Иванову и по майору Прохоренкову, оба под арестом, им предъявлено обвинение и материалы к суду. Надо здесь обязательно уточнить, что все-таки арест Прохоренкова состоялся после многочисленных публикаций СМИ, обращений адвокатов Ольги Леонтьевой, которые работают безвозмездно, высшие инстанции власти. И после видеообращения, на которое отреагировал, начиная от Явлинского, и были звонки из Смольного и из штаба Путина, уже в Следственный комитет, и Прохоренков был арестован.
А вот в деле в отношении самого Никиты Леонтьева, по мнению Евгения Вышенкова, все не так просто.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в феврале этого года, 72% россиян считают, что преобразование милиции в полицию не принесло положительного эффекта. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произволов полиции в памяти Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском ОВД «Дальний». Он успел сообщить родственникам, что полицейские его избили и изнасиловали. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального по обвинению в нарушении правил организации массового митинга. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову, который обвиняется в мошенничестве. Ранее прокурор просил приговорить его к 5 годам лишения свободы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей», ведущая Анна Качкаева. Тема дела Алексея Козлова о правосудии, конституции и возможностях изменить страну. Ведущая Анна Качкаева будет беседовать с Ольгой Романовой и главным редактором журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. We'll be right back. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с Сирии. Британская газета «Гардиан» опубликовала выдержки из личной переписки сирийского президента Башара Асада со своей супругой. Интересно, есть ли комментарии по поводу этой публикации в американской прессе?
Андрей, здравствуйте. Комментариев пока мало. Но вот что пишет международный обозреватель журнала «Тайм» Тони Карон. Я цитирую. «Какой же замок Хогвартс президент Башар Асад имеет в виду, свернувшись калачиком на тахте со своей женой и просматривая фильм о Гарри Поттере? А когда он шлет ей лирические стихи Блейка Шелтона по электронной почте и приводит цитату: «Тот, кем я был в последнее время, это не тот, кем я хотел бы быть». Подразумевает ли он под этим тот факт, что его силы безопасности превращают в порошок жилой квартал Баба Амр в городе Хомсе? Или это всего лишь о том, что он был немного груб с супругой и с детьми в то утро? А когда он загружал хит 1987 года группы «Новый порядок» с интернет-ресурса iTunes, он думал о связях своего режима с Ираном и Россией, или же он просто вспоминал более беззаботные времена на лондонских дискотеках до того, как в 1994 году скончался его старший брат, предполагаемый наследник дела их отца, и это заставило Башара Асада вернуться на родину и взять на себя бразды правления сирийским режимом. Таковы лишь некоторые вопросы, которые мы вправе спросить после публикации газеты «Гардиан» результатов взлома частной переписки Асада. Судя по всему, для читателя эта переписка будет более познавательна с точки зрения конъюнктуры на рынке предметов роскоши для космополитичной элиты, чем то, куда идет народное восстание в Сирии, годовщина начала которого исполняется в эти дни. Число жертв репрессий Асада против собственного народа продолжает расти. И тот факт, что даже год спустя, после того, как это насилие стало предметом приоритетной озабоченности мирового сообщества, Башар Асад продолжает искать в интернете сентиментальные песенки и видеоролики. Этот факт свидетельствует о том, что Асад так ничего и не понял. В противном случае в его имейлах можно было бы прочитать, что он или его жена планируют покупать недвижимость в столице Катара – Дохи или в столице России – Москве, пишет Тони Карен в журнале «Тайм». Андрей.
Алан, вы уже рассказывали о том, как президент США Барак Обама принимал вчера в Белом доме британского премьера Дэвида Кэмерона. Что пишут об этой встрече американские средства массовой информации?
Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» в ироничной манере пишет, что наконец-то нашелся консерватор, которому нравится американский президент Обама. И это не просто консерватор, это консерватор с большой буквы. Британский премьер Дэвид Кэмерон. В ходе официального визита в Вашингтон британский гость как нельзя лучше отзывался в адрес хозяина Белого дома. Например, по Ирану. Я цитирую. «Жесткий, разумный подход президента объединил мир. По Ливии. Господин президент Барак, касательно Ливии ничего из этого не было бы возможным без всеобъемлющей поддержки и всеобъемлющей силы, которую Соединенные Штаты предоставили на ранних этапах той кампании. То, что вы обещали, вы выполнили. По Афганистану. Думаю, что наращивание американского присутствия в Афганистане имело преобразующий эффект. По Сирии. Наши команды невероятно тесно сотрудничают по этой проблеме». Конец цитаты. Британский премьер даже защищал вялый прогресс администрации Обамы в деле сокращения национального долга Соединенных Штатов. Кэмерон даже определенным образом помог Бараку Обаме в его предвыборной кампании. В штате Огайо, где много неопределившихся избирателей, они совместно посетили баскетбольный матч. Судя по всему, Барак Обама должным образом оценил хорошее отношение к нему Дэвида Кэмерона. И когда корреспондент агентства Рейтер Алистер Булл задал вопрос, это что, особые отношения? Барак Обама согласился, да, это особые отношения, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэна Милбанк. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня суды в Москве рассматривают административные дела в отношении организаторов различных митингов в Москве, состоявшихся 5 и 10 марта. За развитием событий следит моя московская коллега Елена Поляковская. Она сейчас в прямом эфире. Елена, здравствуйте. Что известно о вынесенных приговорах по этим делам сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Дело в том, что буквально полчаса назад судья мирового участка Пресненского суда Азарова огласила решение свое по делу Сергея Удальцова. И Сергея Удальцова из зала суда отвезли в спецприемник. Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Тут же в зале суда, давая короткий комментарий, Сергей Удальцов сообщил журналистам, что он объявил уже голодовку, и эта голодовка будет сухой. Адвокат Удальцова Николай Полозов сказал, что он всячески уговаривал своего доверителя не делать этого, так как в течение декабрьских арестов Удальцов голодал, и это сильно подорвало его здоровье. И адвокат также заявил, что они будут опротестовывать решение судьи Азаровой, хотя протест может быть рассмотрен не ранее, чем в начало следующей недели. Андрей?
Спасибо. Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Она сообщила, что сегодня суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. И еще раз отмечу, что, как сообщает наш корреспондент, Удальцов счел вердикт несправедливым и уже объявил сухую голодовку. И сегодня же в Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального. Он признан виновным в нарушении правил организации митинга. Вот такие приговоры вынесены сегодня. Ожидается также решение по делу Эдуарда Лимонова, который пытался провести несанкционированную акцию на Лубянской площади в Москве. Однако, судя по всему, приговор по этому делу будет вынесен позже. В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера состоялись очередные матчи Лиги чемпионов по футболу, Европейской лиги чемпионов. Московский футбольный клуб ЦСКА выбыл из розыгрыша, проиграв в Мадриде «Реалу» с крупным счетом 1-4. Моя коллега Светлана Павлова побеседовала о результатах этого и других вчерашних матчей со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Действительно ли ЦСКА был настолько слабее «Реала», как об этом можно судить по счету?
Конечно, можно говорить, что ЦСКА не настолько слаб, как можно судить по счету 1-4, что он продемонстрировал местами вполне внятную игру и иногда не просто противостоял «Реалу», но и иногда даже и атаковал, и имел хорошие шансы забить, по крайней мере, два раза уж точно. Но если говорить не о конкретном матче, а о классе команд, таком, каким мы его видим на протяжении, скажем, нескольких последних лет, то придется признать, что ситуация именно такова, какой она представляется по счету. Дело в том, что «Реал» после гостевой ничьи в Москве со счетом 1-1 позволил себе, что называется, сыграть конструктивно, но не очень надрываться, говоря простым языком. Понятно было, что в конечном счете один, а то и два, а то и три мяча «Реал» забьет, и вопрос только во времени. Да, конечно, немножко с одной стороны повезло Криштиану Роналду во втором тайме, когда он забил гол благодаря довольно очевидной ошибке вратаря ЦСКА дальним ударом. Но надо признать, что и удар Рональду был опаснейший, и вратари знают, как трудно сражаться с мячом, который летит, во-первых, по сложной траектории, а во-вторых, отскакивает от земли перед самым вратарем. Это удар большого мастера, и не вратарю ЦСКА, конечно, не вратаря ЦСКА обвинять в том, что он пропустил такой мяч. Ну и в целом Реал игру контролировал, кроме, может быть, нескольких минут в начале игры, когда ЦСКА на Новенького, как говорится, создал пару опасных моментов у ворот мадридцев. Ну и в конце игры ЦСКА, когда при счете уже 3-0, просто воспользовался тем, что Реал расслабился и позволил армейцам творить у своих ворот что-то такое легкое и виртуозное. Но 4-1, мне кажется, счет вполне отражает ситуацию.
Алексей, жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии 16 ноября. Напомните, пожалуйста, какие клубы вышли в четвертьфинал турнира?
Не обошлось здесь без сенсации. И главная сенсация – это, конечно, присутствие клуба с Кипра. АПЛ, победив французский Лион по итогам двух матчей, впервые в истории кипрского футбола вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это, конечно, суперсенсация для всего европейского футбола. С другой стороны, присутствие на этом уровне Барселоны и Реала, двух сильнейших, пожалуй, не только испанских, но и вообще европейских клубов, сейчас никого не удивляет. А вот любопытный ответ главного тренера мадридского Реала Жозе Моуриньо на вопрос корреспондентов после игры с ЦСКА. Финал между Реалом и Барселоной станет справедливым, спросили Моуриньо. Он ответил великолепно: справедливых финалов не существует. Понятно, не только две сильнейшие команды существуют в Европе, таковых много, и даже тот факт, что Манчестер Юнайтед играет сейчас в Лиге Европы, ни о чем не говорит. Кроме Барселоны и Реала есть такие гранды мирового футбола, как немецкая Бавария, итальянский Милан, английский Челси. Челси, кстати, вчера со счетом 4-1 вырвал победу у итальянского Наполи и вышел в следующий этап Лиги чемпионов, показав и характер, и качество игры очень высокое. Кроме этих названных команд, существует еще два клуба, которые достаточно сильны. В свое время они выигрывали Кубок чемпионов. Это французский Марсель и португальский Бенфика. Сейчас они, конечно, грандами, безусловно, не являются, но на данном этапе историческом они вполне могут заставить конкуренцию любому из коллективов вышеназванных. Еще раз перечислим: Барселона, Реал, Бавария, Милан, Челси, Марсель, Бенфика и АПЛ. Кому достанется кипрский клуб, сейчас это одна из главных интриг завтрашней жеребьевки. Но что же касается Лиги Европы, напомню, что сегодня состоятся ответные матчи, и клубы, которые смогут пройти в следующий этап Лиги Европы, также будут участвовать в завтрашней жеребьевке. Здесь интрига заключается в первую очередь в том, как далеко продвинутся два клуба из Манчестера, два лидера английской премьер-лиги, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Поскольку сейчас в Еврокубках, то есть в Лиге чемпионов, при Англии представляет только Челси, то, конечно, для английского футбола это некоторый удар, и Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед постараются оправдать ожидания. Ну и подчеркну, что на этом этапе российских клубов более не осталось. Нынешней весной их участвовало в двух кубках четверо. Четыре клуба: «Рубин», «Локомотив», «ЦСКА» и «Зенит» все прекратили свое участие в Еврокубках. Это, конечно, не очень радостный итог для российского футбола.
Светлана Павлова беседовала со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым о вчерашних матчах Лиги Европейских чемпионов по футболу. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произвола полиции в памяти Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском ОВД Дальний. Он успел сообщить родственникам, что полицейские его избили и изнасиловали. Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционера Алексея Навального по обвинению в нарушении правил организации митинга. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову, который обвиняется в мошенничестве. Ранее прокурор просил приговорить его к 5 годам лишения свободы. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Самаре выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам руководителя Совета Михаила Федотова, встреча будет посвящена проблемам экологии и преследования экологов. В России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей, сообщили в МВД. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которые приговорены к смертной казни по обвинению в теракте в Минском метро 11 апреля прошлого года. В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. 15 марта, в день Конституции, страны не смогла выехать председатель Беларуси Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. На юге Афганистана погибли 9 детей и 4 женщины. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине. По информации властей провинции Урусган, при взрыве были ранены 2 мужчин. Бельгия и Швейцария скорбят по 28 жертвам катастрофы автобуса с бельгийскими школьниками в швейцарском тоннеле. Прокуратура рассматривает 3 версии случившегося. Основная из них – ошибка водителя. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» корреспондента сайта Елену Власенко. Елена, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. В первую очередь хочу обратить внимание, что на сайте ведется прямой онлайн-репортаж с заседания суда по делу Алексея Козлова. Буквально в эти минуты судья оглашает приговор, и уже известно, что Алексей Козлов признан виновным по всем пунктам. В зале суда работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Ее сообщения поступают на наш сайт. И известно, что Алексей Козлов ранее говорил, что уверен в обвинительном приговоре. В лучшем случае срок будет равен тому, который я уже отбыл, сказал он журналистам накануне сегодняшнего заседания. Следите за обновлениями этого материала. Он называется «Дело Алексея Козлова признан виновным». В ближайшее время в этом же материале появятся фото и видео, которые наши корреспонденты Дмитрий Зыков и Юрий Тимофеев сделали у здания суда, который в народе называют зоологическим. Многие люди участвуют в одиночных пикетах в поддержку Алексея Козлова. Например, уже есть изображение человека, который держит в руках плакат «Требуем Козлова судить по закону, а не по заказу». Тем не менее, видимо, все желания этих людей не сбылись, поскольку, напомню, Козлов только что признан виновным, судья заканчивает оглашать приговор. Кроме того, я бы обратила внимание наших слушателей и читателей на публикацию «Суды над оппозиционерами. Противостояние продолжается». Также совсем недавно стало известно, что лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был приговорен к 10 суткам ареста за его участие в несанкционированных акциях после санкционированных митингов за честные выборы. Кроме того, очень любопытная публикация «Путин и тигрица. Кого поймал премьер-министр?». Моя коллега Анастасия Кириленко узнала, что до мистификации с арфами была, вероятно, мистификация с тигрицами, которых помогал, одну из тигриц помогал Путин, Владимир Путин помогал профессионалам надеть на тигрицу специальный ошейник, который бы отслеживал ее местонахождение. Однако блогеры заподозрили, что тигрицу подменили. В общем, очень много любопытных версий, вплоть до того, что тигрица так долго ждала Владимира Путина, что в конце концов умерла. Почитайте этот материал. Он называется «Путин и тигрица. Кого поймал премьер-министр?».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была Елена Власенко, корреспондент интернет-сайта «Радио Свобода». Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. Сегодня в День Конституции из страны не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Оппозиционеры заявляют о том, что власти создали список заложников. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
В национальном аэропорту Минск пограничники заявили Литвиной, что она находится в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен. В паспорт Литвиной поставили штамп «В выезде отказано». В тот же день из Беларуси не выпустили журналиста польского телеканала «Белсат» Михаила Янчука и руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. На самом деле это уникальный случай. В день Конституции 15 марта мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны. «До этого, мне кажется, подобных штампов в паспорт никто не ставил», – отметила Литвина. Белорусская ассоциация журналистов приняла специальное заявление, особо отметив, что ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение о временном ограничении гражданам права на выезд из страны. Эти ограничения нарушают статью 30 Конституции Республики Беларусь, согласно которой граждане страны имеют право свободно покидать Беларусь, сказано в заявлении Белорусской ассоциации журналистов. На сегодняшний день известно о 9 представителях оппозиции, гражданского общества и журналистах, которым временно запрещен выезд из Белоруссии. Кроме Литвиной, Янчука и Бондаренко, это руководитель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель Белорусской партии «Левых. Справедливый мир» Сергей Калякин, координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко, правозащитник Валентин Стефанович и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Андрей Дынько, например, оценил этот шаг властей как фактическое создание списка заложников. В то же время, например, Анатолий Лебедько уже после того, как ему не разрешили выехать из Белоруссии, все-таки посетил Литву через Россию. Руководитель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак выделяет два аспекта в поведении белорусских властей.
Во-первых, с точки зрения закона, по-моему, если не впервые, то очень редко белорусские власти настолько незаконно действуют. То есть формально законных оснований не придумывается и не используется. То есть просто запрет на выезд вопреки национальному законодательству. Второй момент, то, что очевидно, власти целенаправленно разжигают тот конфликт, который сейчас существует с Евросоюзом. Очевидно, власти хотят конфликта и хотят как-то использовать его эскалацию.
Напомним, 29 февраля Евросоюз расширил списки невъездных белорусских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Это вызвало дипломатический скандал между Минском и Брюсселем, в результате чего все послы стран Евросоюза были отозваны из Минска для консультаций. Создание списка невыездных белорусских граждан рассматривается аналитиками как ответная мера Минска на действия Евросоюза. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего ее выпуска – Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают факт избиения сторонников феминистской панк-группы Pussy Riot, которые 8 марта провели в Москве пикеты в защиту двух арестованных – Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Блогер Андрей Мальгин публикует на странице в «Живом журнале» фотографию молодого человека, избивающего девушку.
Продолжаю знакомить читателей своего журнала с героями нашего времени. Вас интересует, кто это на фотографии слева? Пожалуйста, это Александр Босых, член Президиума Конгресса Русских Общин, помощник Дмитрия Рогозина. А кто у нас Дмитрий Рогозин? Правильно, заместитель премьер-министра Путина. У него, кстати, и ЖЖ имеется, философ Родина. Сейчас он там рассказывает, почему он у здания суда сегодня нападал на людей.
Александр Босых действительно признал в своем блоге факт избиения участниц пикета в защиту Pussy Riot в Москве и даже рассказал, кто благословил его на эти действия.
А ведь 8 марта мы у храма Христа Спасителя выступили хорошо. Напоминаю, что туда в 15:30 приперлась кучка извращенцев, изображающих из себя верующих, и хотела устроить очередной скандал. Засим пригласили журналистов числом не менее 20 человек. Можно было, конечно, сих граждан поломать, обеспечить прессе море крови и красивое зрелище. Честно говоря, так и хотелось. И, наверное, так и было бы, не будь сей день праздником. Я лично не звонил тем, кто мог приехать ради того, чтобы набить извращенцам рыло. Не стал отрывать от подруг в праздник. Позвал только воцерковленных, и то не всех. А получилось как раз лучше. Результат — никаких репортажей. Потому что журналисты вместо скандала в храме или драки увидели пинки, тычки и глум над убогими. Хотя, наверное, в следующий раз все-таки будет мясо. Слишком много мне звонили, укоряли, что не позвал. Устроить самосуд вполне реально. Собрать человек 50-100, затаскивать извращенцев за волосы в толпу и смыкаться перед ментами. Кстати, получил полное одобрение своих действий от главы КРО Журавлева и отца Всеволода Чаплина. Правда, пожурили меня, что матерился. Но что было, то было. Эмоции.
Журналист Олег Кашин дает такую оценку тому, что представитель православной церкви благословляет избиение женщин.
Вот за несколько дней в новостях подряд такие истории. Чаплин благословляет нацистов избивать пикетчиц у Мосгорсуда, а до того объясняет, что должны сделать арестованные, чтобы их отпустили. Вице-спикер Совета Федерации Торшин, комментируя изнасилование и убийство человека в полиции, говорит, что министр МВД Татарстана молодец, потому что эта история широко обсуждается, а ведь могли бы и скрыть. Если бы я сейчас вел радиоколонку, я бы написал что-нибудь типа того, что это, в общем, и есть та самая победа Путина, которая случилась 4 марта. И каждый, кто голосовал за Путина, голосовал вот за все за это.
Западные блогеры взволновало известие о прекращении выхода печатной версии энциклопедии «Британика». Первые тома одного из самых авторитетных энциклопедических изданий мира были напечатаны в Шотландии в 1768 году, а последними будут считаться 32 тома, выпущенные в 2010 году. Будущие версии будут доступны исключительно в электронном виде. В блогах «Хаффингтон Пост» журналистка Лаурен Эшборн говорит о безвозвратном наступлении цифровой эры.
Забавно, что журналист, давно начавший использовать технологии и имеющий в этом деле немалый опыт, тоскует по старомодному набору пронумерованных книг. Я не понимала, что, наслаждаясь холодным цифровым миром и бесплатным содержанием веб-страниц, я способствовала упадку любимого друга. При этом присутствие всех томов энциклопедии на полке в гостиной продолжает успокаивать потребность таких же, как я, стремящихся узнать, как выглядит маслобойка или что произошло с ацтеками в городе Теночтитлан. Все это из серии детских воспоминаний, нахлынувших на меня и возвращающих к тому времени, когда я много часов подряд играла на улице, и в моей жизни не было ни BlackBerry, ни iPad. Впрочем, до тех пор, пока мне не нужна информация.
Эшборн подтверждает мнение многих, кто постоянно пользуется энциклопедией как источником точной информации. Намного проще и, главное, быстрее найти требуемое, введя в поисковую систему нужное слово, чем искать том, потом статью, а потом, если потребуется, переписывать отдельные термины с бумаги в электронный документ. Вот что пишет в блогах New York Times Джулия Босман.
В последние годы у напечатанных на бумаге справочников появилась масса более популярных альтернатив в интернете, начиная со специализированных ресурсов и заканчивая бесплатной онлайн-энциклопедией. Википедии. С момента основания 11 лет назад Википедия прошла долгий путь, стремясь заменить авторитет экспертов на мудрость толпы. Этот сайт сегодня пишут и редактируют десятки тысяч авторов по всему миру. И постепенно даже ученые и академики признали, что интернет-энциклопедия может служить в качестве точного источника информации, рассматривающего тему с нескольких точек зрения. Википедия, ко всему прочему, отвечает задачам 21 века, предоставляя актуальную информацию. Среди почти 4 миллионов страниц в английской версии энциклопедии есть масса тем, имеющих отношение, например, к поп-культуре, о чем классическая энциклопедия «Британика» вообще не упоминает.
Джулия Босман решила слегка приукрасить действительность. Википедию не раз уличали в публикации непроверенной информации. Однако у этой энциклопедии есть одно бесспорное преимущество – она бесплатная. А вот переехавшая с книжных полок в интернет «Британика» будет взимать плату за пользование своим сайтом.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана состоялась акция против произвола полиции в память о Сергее Назарове, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в городском отделении внутренних дел «Дальний». Суд в Москве приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Удальцов объявил сухую голодовку. В Москве суд приговорил к штрафу в 1000 рублей по оппозиционеру Алексея Навального по обвинению в нарушении правил организации митинга. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову. Суд уже признал Козлова виновным в мошенничестве. Ранее прокурор просил приговорить его к 5 годам лишения свободы. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Самаре выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и тигрица. Кого поймал премьер-министр?
Комментарии экспертов.
Пианист Евгений Кисин.
о союзе между политикой и искусством.
Право автора.
Виктор Шендерович. О глухих и отважных.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии. Однако пока, отмечают эксперты, заменить российский газ в этих трубопроводах фактически нечем. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Европейская комиссия отклонила заявку партнеров по «Северному потоку» на то, чтобы строящийся ныне на севере Германии новый газопровод, по нему предполагается передавать в общеевропейскую систему российский газ из «Северного потока», использовался бы исключительно этими компаниями. Еврокомиссия объявила, что не менее 35% пропускной его мощности должно быть зарезервировано для других поставщиков газа. Об этом сообщила в четверг газета «Коммерсант», ссылаясь на переданное агентством Prime заявление представителя совместного предприятия «Газпрома» и немецкой компании «Винтерсхаль». Для другого местного газопровода, открытого осенью прошлого года, уровень резервирования составляет не менее 50%, заявила газете представитель Европейской комиссии. На какие альтернативные поставки газа, кроме российского, такие меры в принципе могут быть рассчитаны, учитывая имеющуюся инфраструктуру в этом регионе, возможно, из Норвегии или Великобритании? Из Москвы аналитик Номос банка Денис Борисов.
На сегодня в регионе не существует никаких альтернативных поставок и возможностей для увеличения объемов прокачки, поэтому, на мой взгляд, данное решение в большей степени носит формальный характер. Если рассматривать возможных конкурентов «Газпрома» в регионе, это прежде всего Норвегия и Британия, то в первом случае пока нет никакой инфраструктуры для возможности обеспечения поставок дополнительного газа на север Германии, равно как и аналогичная ситуация складывается в Великобритании, особенно с учетом того, что добыча газа в этой стране падает на протяжении последних 5 лет. Поэтому в данном случае ограничение носит достаточно формальный характер, и это дает «Газпрому» шансы на продолжение переговорного процесса с еврокомиссарами для того, чтобы все-таки это решение было выведено непосредственно для североевропейского газопровода и примыкающих к нему уже на территории Германии системы труб.
«Газпром» поставляет газ в Европу по ценам, предусмотренным долгосрочными контрактами. И эти цены обычно значительно выше текущих рыночных цен на газ в Европе, так называемых спотовых. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахромеев.
Разница между спотовыми ценами и ценами «Газпрома» составляет порядка $100 за 1000 кубов. То есть «Газпром» продает газ где-то по $430-450 за 1000 кубов, а спотовые цены где-то в районе 330. Они очень сильно колеблются. Разница очень большая. И, мало того, газ в США стоит еще гораздо дешевле. То есть там ниже $100 за 1000 кубов цена. Европейские потребители, они давят, в общем-то, на «Газпром», пытаются его склонить на переговоры по снижению этих цен.
В конце февраля Европейская комиссия пригрозила судебным разбирательством сразу 8 странам Евросоюза, которые, по мнению комиссии, в намеченные ранее сроки не внесли в национальное законодательство те изменения, которые вытекают из новых правил либерализации европейского рынка, как газа, так и электроэнергии. Одно из главных этих правил – конкуренция поставщиков. Об этом, собственно, и идет речь в случае с газопроводами на севере Германии. Денис Борисов, аналитик Номос банка.
Несмотря на то, что нынешняя зима была достаточно холодной, и, как все мы помним, наблюдались явный дефицит на рынке трубопроводного газа, что привело к сокращению подачи необходимого газа, в том числе для населения, тем не менее, судя по последним действиям, Еврокомиссия настроена достаточно решительно, чтобы полностью реализовать все те меры, которые прописаны в третьем энергопакете. Такая жесткость, безусловно, вызывает целый ряд вопросов, потому что, действительно, с одной стороны, очевидная заинтересованность Европы в газе «Газпрома», в том числе и дополнительным на фоне роста потребностей, она присутствует
присутствует. С другой стороны, борьба за конкуренцию, она порой приводит вот к таким решениям. Поэтому я все-таки думаю, что переговорный процесс продолжится.
Но при любом их исходе на текущих поставках российского газа в Европу это, видимо, не отразится.
В настоящий момент «Газпром» не пострадает от такого решения. Там действующих экспортных мощностей достаточно для удовлетворения текущих контрактов. Запуск второй нитки североевропейского газопровода, он все-таки был рассчитан больше как диверсификационный, потому что пока объема контракта соответствующей мощности второй трубы у «Газпрома» нету. Кроме того, планы «Газпрома» по реализации «Южного потока» могут поменяться, но в частности компания, видимо, будет более ответственно подходить к тем компаниям, которые будут закупать газ не на территории Европы, чтобы не получилась такой ситуации, какая-то, которая вот сейчас складывается по «Северному потоку».
Одна из главных претензий Европейского Союза к России на переговорах о поставках газа – монополия «Газпрома» на его экспорт из страны, которая несколько лет назад была закреплена еще и законодательно. Но что, если предположить появление и других экспортеров российского газа в Европу, помимо «Газпрома»? Сергей Вахрамеев, компания «Метрополь».
Да, действительно, еврокомиссары желали видеть другую российскую компанию в качестве поставщика газа, например, «Новатек». И если «Газпром» пойдет на такой шаг и разделит эти экспортные потоки между собой и «Новатеком» или другими независимыми компаниями, то, я думаю, эти претензии со стороны Еврокомиссии будут сняты.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России – «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Какова роль интеллигенции в жизни современной России? Этот вопрос актуален хотя бы потому, что среди участников массовых акций протеста, начавшихся в декабре после выборов в Госдуму и продолжавшихся в феврале и в марте, много представителей именно этой социальной группы. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если сравнить, как оценивают россияне значимость разных социальных групп и институтов, то интеллигенция занимает в этом списке последнее место. О том, что она играет большую роль в жизни страны, говорят лишь 4% опрошенных Левада-центром. В то же время 22% респондентов отмечают, что она вообще никакой роли не играет. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Что такое интеллигенция сегодня, не очень понятно. И похоже, что россияне как-то реагируют на эту неопределенность. Есть, с одной стороны, особенно у более образованной части россиян, некоторая ностальгическая такая тоска по роли, которую как будто бы играла интеллигенция, ну, например, на рубеже 80-х, 90-х годов, или еще в более давние времена, скажем, там, в 60-е. Но при этом есть сознание того, что сегодня интеллигенция мало что значит, и, в общем, довольно слабое представление о том, кто может представлять интеллигенцию и быть в этом смысле, ну, хоть каким-то ориентиром, авторитетом для более широких слоев населения.
А может быть, тут еще и какие-то реликты советского сознания играют роль? Ведь, в общем-то, известно, что при власти большевиков рабочие крестьяне основную роль, считалось, сыграли в стране.
Ну, это верно, но, тем не менее, я думаю, что и само представление об интеллигенции, это, конечно, все-таки представление советское. А с другой стороны, конечно, легенда интеллигенции о самой себе была чрезвычайно важна, особенно в такие вот переходные периоды, когда, ну, прежде жесткая власть становилась чуть более мягкой, в периоды оттепели, перестройки. В этот момент люди, обладающие знаниями о культуре, представлениями об истории, о том, что такое общество, добро, зло. Ну, предполагалось, что эти люди играют чрезвычайно важную роль и занимают важное место, даже если они не занимают каких-то важных постов. Похоже, что к нынешнему дню представление о том, что есть такая группа, у которой есть ответы на такого рода вопросы, похоже, что в большинстве групп населения таких представлений нет.
А вам не кажется, что сегодня интеллигенция как раз возвращает себе то, ту роль, которую она играла на рубеже 80-х и 90-х. Ведь именно представители этой социальной группы составляют, как я понимаю, основу движения за честные выборы.
Я бы думал, что это все-таки не интеллигенция. Это более подготовленная, более квалифицированная, более образованная часть городского населения страны. Да, конечно, среди авторитетов тех людей, которые выходили на митинги, их авторитеты, люди, которые могли бы влиять на их взгляды, в широком смысле слова, конечно, это люди культуры. Но я бы не назвал, я не знаю, я думаю, что, может быть, и сами эти люди, может быть, и не назвали себя бы интеллигентами. Видимо, это какая-то новая форма, новая формация, для которой пока нет слов. Но я думаю, что и по своей подготовке, и по своему сознанию, пониманию своего места в обществе, все-таки это не те люди, которые, например, образовывали ядро шестидесятников. Все-таки это другие времена, другие люди, другая ситуация, другие задачи, другие способы действия. Все эти люди так или иначе, в общем, были отмечены влиянием средств массовой коммуникации, влиянием интернета. Дело не просто в новой технологии, а дело в общем, иных типах отношений, иных типах солидарности, иных типах связей между людьми.
При этом часть представителей того, что в Советском Союзе называлось творческой интеллигенцией, стали доверенными лицами Владимира Путина в его предвыборной кампании. Как вы это оцениваете?
Вопрос художник и власть, с кем вы мастера культуры. Это традиционный советский вопрос. По-своему парадоксально, что в такие, казалось бы, уже довольно глубоко постсоветские времена, как 2012 год, опять проблема принимает тот же характер, и мы обращаемся к той же самой формуле. Это только значит, что социум не дифференцировался, что по-прежнему он представляет собой такой слипшийся ком, и этот ком слипся вокруг власти. И отношение к ней, и ее расположение, и готовность не просто с ней сотрудничать, а, я бы сказал, ну, как бы исполнять в некотором смысле ее поручения, если не сказать приказания, в общем, важнее, чем самостоятельность, свобода, соревнования. Ну, мастера культуры делают свой выбор, они уже сделали. Посмотрим, что из этого выбора дальше выйдет.
Это был социолог Борис Дубин, Левада-центр. По мнению эксперта, понятие «интеллигенция», равно как и сама эта социальная группа, претерпевают в современном обществе значительную трансформацию.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – выездное заседание Совета по правам человека при президенте России, которое сегодня посвящено вопросам экологии. Мы продолжим после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время голосования и подсчета голосов были отмечены...
Решение объясняется исключительной опасностью и тяжестью последствий...
Его нахождение возле резиденции связано с расследованием уголовного дела.
В этом районе когда-то был опорный пункт...
Члены группы готовили террористические акты...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».